Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Правительственные автомобили. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Сам автомобиль появился у нас в конце 19 века. И, конечно, о правительственных автомобилях в начале появления автомобиля речи не было. Задача была из Мангейма в Потсхайм скорее доехать, если мы берем Бенц, патент Ваген, да еще и супруга изобретателя доехала. Однако именно, кстати, марка Бенц впоследствии стала одной из первых в мире успешных, и потому правительственные автомобили, ее стали распространяться в самые разные гаражи. Ну, напомню, что конец 19 века – это время огромных империй, все еще мир до Первой мировой войны был совершенно другим. В Российскую империю Бенцы тоже поступили в большом-большом количестве. Мы постараемся сейчас поговорить о правительственных автомобилях именно в нашей отечественной истории, то есть период Российской империи, период революции и ближайших к ней лет, потом 30-е годы, 40-е, ну и вплоть до развала Советского Союза нам бы дотянуть. А в конце все-таки важно еще и упомянуть то, что есть сейчас. А сейчас у нас есть проект EMP Aurus, единая модульная платформа, которой уже перестали его называть, но мы-то вспомним об этом. Итак, я уже сказал, что Бенцы были в царском гараже, но не Бенцами едиными. Там были все лучшие автомобили европейских марок и чуть-чуть американских, которые тогда уже существовали. Там были грузовики на спецобслуживание, потому что, как и сейчас, как и всегда, нужны и продукты возить, какие-то большие, сопутствующие первым лицам вещи. И, тем не менее, лучшим и главным автомобилем и гаража Николая II, а он у нас, получается, первый и последний царь, который ездил на автомобиле, именно находясь в должности, это Делона Бельвиль, французская марка, которая занималась паровыми котлами. И потому это очень узнаваемые носы автомобилей, они цилиндрические абсолютно, как, собственно, котел паровоза. И у него были самые большие модели, включая специально созданную для него SMT, то есть «Sa Majesté Tsar», по-французски «Его Величество», «Его Царское Величество». И это автомобиль, о котором сейчас происходит в 2024 году, продолжают происходить спекуляции, что вот якобы нашли, вот якобы продают, но, скорее всего, наверное, его автомобиля не сохранилось. Есть только похожие. Итак, вот этот самый Делона Бельвиль. Что там было из того, что может поразить воображение даже сейчас? Пневмозапуск, то есть больше похоже на тяжелую гусеничную технику, когда воздух проворачивает всю поршневую группу, и поехали. И за счет этого, даже если мотор не схватил и не заработал на топливно-воздушной смеси, можно уехать, потому что есть воздух под давлением. Для безопасности первых лиц, а если мы вспомним, с чего началась, например, Первая мировая война, как один из поводов, это покушение на Франца Фердинанда, эрцгерцога, соответственно, вот таких вещей с Николаем бы не произошло, машина бы сама даже вывезла, даже если бы у нее топлива не было. 200-300 метров проехать можно. Нельзя не упомянуть в контексте его собственного императорского величества гаража марку «Руссобалт». Но не стоит думать, что «Руссобалты», а «Руссобалт» — это первая и последняя автомобильная марка Российской империи, которая сколь бы то ни было промышленных объемов достигла хотя бы несколько сотен автомобилей. В общем, они там были, но они были только на каких-то таких средних курьерских должностях, фельдъегерские машины, то есть по особым поручениям сотрудники царской охраны ездили. Но государь вряд ли часто ездил на руссобалтах, только тогда, когда, наверное, ничего другого подать не могли, а это исключительные случаи. Но, например, Витте ездил, причем на шасси К-1220, это маленький самый руссобалт, который есть в коллекции Политехнического музея, только у Политехнического музея простейший кузов, торпеда или фаэтон, то есть нет ни стекол, никаких боковых, есть только открытый кузов и мягкий верх. А у Витте все-таки был уже кузов полузакрытый, где водитель на улице, а вот пассажиры внутри. Ну, в общем, прекрасный гараж, самый дорогостоящий в мире по совокупности автомобилей, затрат, инфраструктуры сопутствующей. Объективно, самый большой, под 100 автомобилей. И логистика отработана была, возили на поездах. То есть, то все, о чем можно только было думать, и даже нельзя, в начале 20 века касалось этого самого царского гаража.
Правительственные автомобили.
Область знаний.
Но наступила революция, государь до этого еще отрекся, судьба царской семьи трагическая весьма, под каким ракурсом не смотри. А автомобили остались, и они автоматически просто перешли новой власти, большевикам. И дальше получается это очень разрозненный флот автомобилей, никаких, естественно, запчастей, никакого сервиса, и посему очень быстро они стали выбывать. Если мы говорим о Владимире Ильиче Ленине, руководителе Советского государства и создателе Советского Союза, все-таки у него машина «Тюрка Мери» была такая марка. И где-то там, наверное, товарищи Ильф и Петров, великие писатели, черпали вдохновение между вот всеми этими машинами для своей «Антилопы Гну». И скажу вам, что, конечно, для людей, которые работают с историческими автомобилями, это прям набило оскомину колоссальную. Вот эта вечная «Антилопа Гну» касательно машин начала 20 века. Но они, правда, очень похожи. Вот Делон и Бельвель, конечно, отличались. Бенцы имели тоже свою форму радиатор, руссобалты узнаваемые, а остальное, честно сказать, весьма-весьма трудно различить даже специалисту. Специалистов именно по таким машинам начала 20 века в мире мало. Но давайте двигаться дальше. Дальше у нас 20-е годы, когда наша тогдашняя власть в России очень плотно села на автомобили марки Rolls-Royce британской. Почему? Дело в том, что Rolls-Royce настолько машина ультимативная была, настолько они крепкие в основе своей. На их базе делались броневики боевые для британской армии, которые поставлялись еще в другие армии. И в Первую и во Вторую мировые войны они участвовали, не сильно отличаясь. Настолько они крепкие, вечные, что, покупая их подержанными, советское правительство абсолютно сделало грамотный шаг. Они все добегали, ну, последний, например, закрепленный за Сталином Иосифом Виссарионовичем, в 1944 году был списан только. Представьте себе, это очень впечатляющий факт. Но отношения с правительственными автомобилями – это международные отношения, в том числе возможность их закупить или нет, подарят или продадут, не подарят или не продадут. Опять же, сразу хочу провести аналогию с нашими временами, что президент России Владимир Путин подарил автомобиль «Аурус» руководителю Коммунистической партии Корейской Республики Северной Кореи Ким Чен Ыну. И такой подарок – это абсолютно традиционное не только для нашей страны, но и для любых лидеров. Это свой дипломатический язык, это тоже очень такие важные, интересные вещи. Но так вот, к чему я такое отступление сделал? Дело в том, что с Великобританией у нас всегда были очень сложные отношения. Достаточно часто это был наш откровенный враг в истории многовековой наших отношений. Но иногда были и сближения. И 20 век – это время спрессованности, особой времени. И поэтому у нас там буквально 5 лет сменился вектор. То британцы продавали, то не продают. И вдруг Соединенные Штаты появляются здесь. Вышли из изоляции. Конец 20-х годов. Президент Франклин Делано Рузвельт приходит. И начинают они теперь становиться поставщиками автомобилей для Советского Союза. Особенно на фоне индустриализации, потому что насколько огромный процент обращений был к американскому опыту, к найму американских рабочих даже, не то что инженеров, через Внешторг, Амторг, другие организации. И, в общем, здесь все логично. Со Штатами мы подружились. Во всяком случае, как две торгующих страны точно подружились. И пошли автомобили марки Packard, которые были у нас и как Rolls-Royce, серебряный призрак, вот в частности, модель, на которой до этого ездили, были еще Packard 12, то есть 12 цилиндров, замечательные. Но здесь, наконец, новое поколение, середина 30-х, и машины с бронированием, защищенные, причем со скрытым бронированием. А именно, внешне нельзя понять, что это не базовый лимузин или седан, а уже защищенная версия, особенно если он двигается с любой какой-то скоростью больше 10 км в час, если вы не специалист. Но у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, как Маяковский писал в своем произведении на основе визита в Соединенные Штаты, опять же. Нам нужен был свой собственный автомобиль правительственный, потому что и тогда, в 30-е годы, в середине, во второй половине, и сейчас присутствие у любого государства автомобиля правительственного собственной марки – это есть престиж, который считывается любыми политическими акторами сразу. Она либо есть, либо ее нет. Суверенитет стран измеряют по наличию или отсутствию своих собственных правительственных автомобилей до сих пор. В общем, молодой советской стране второй пятилетки это было нужно. И Иван Алексеевич Лихачев, директор ЗИСа завода имени Сталина, он получил, значит, вопрос от Сергея Орджоникидзе: «А вы сможете построить легковой автомобиль высшего класса?» Он сказал: «Конечно». И под это получил финансирование и реконструкцию завода. И они решили замахнуться аж на конвейер по сборке лимузинов.
Правительственные автомобили.
Область знаний.
Красота советским инженерам и художникам-конструкторам уже не была чужда совершенно. Можно говорить о том, что у нас в то время своя школа дизайна началась. Она, конечно, была под влиянием американской, но своя, потому что это ни в коем случае не копирование. Это всегда переосмысление. И, в общем, выдали красавца ЗИС-101 таких дирижабельных форм. Напоминает Chrysler и Buick разных годов. Например, Chrysler 37-го года для следующей модификации ЗИС-101 с литерой А. В общем, замах на миллионы долларов, которые уплачены были фирме Bud Manufacturing of Ohio. Это лучшие в мире кузовщики, которые умели делать большие стальные кузова или сложные стальные кузова. Но такая вещь произошла, что заказывая ЗИС-101, его технологию, его чертежи и оснастку для изготовления его кузовов, самая серьезная задача все-таки в кузове состояла закрытым и шестиоконным с тремя рядами сидений. Водитель и пассажир, средний ряд, откидные сиденья, задний диван, где главные лица должны ездить. В общем, это попало на смену технологий. А смена технологий была в следующем. До 1936-1937 года еще делались кузова с деревянной основой, скелет кузова, грубо скажем. После этого американская автомобильная промышленность, которая выпускала многие миллионы автомобилей, и ее годовой выпуск был равен всем остальным и превосходил автомобилям всей планеты, всех стран, которые этим занимались. Несмотря даже на депрессию, точнее, великий кризис, как это правильно называть, если правильно переводить. Но все знают, великая депрессия, конец 20-х, начало 30-х. Так вот, такая особенность, что ЗИС-101 очень красивый снаружи, но с этим несчастным деревянным каркасом и с учетом нашего климата с переходами между нулем Цельсия, получилось, что они оказались ненадежные, разваливались по кузовам в течение 2-3 лет. И потом еще Великая Отечественная война, из-за этого они все просто выработались полностью. Хотя это знатная страница истории. И осталось их сейчас, я так думаю, штук 12. Два из которых, например, в Политехническом музее, но нуждаются еще в уходе, реставрации, я думаю, это впереди. Потому что сейчас Политехнический музей автомобилями своими стал заниматься активно. Итак, ЗИС-101 – это попытка дать правительству и партии свои машины собственные, но она провальная. А с другой стороны, эта машина стала каретой скорой помощи, такси, пошла в народ и был даже сделан фаэтон. В общем, это красивая история, но она осталась в довоенном мире. Это была другая страна, там она и осталась. После Великой Отечественной войны Советский Союз как никогда укрепился, особенно после того, как испытал свое первое изделие РДС-1, я имею в виду атомную бомбу, 29 августа 1949 года. Это важнейшая веха вообще в выживании нашей страны. Неспроста, наверное, я вспоминаю атомную бомбу, потому что создатели атомной бомбы и получили такие автомобили, как ЗИС-101, а именно Игорь Васильевич Курчатов получил, в частности. И не только он, все академики, причастные к этому делу. ЗИС-110 – новое поколение. И здесь все удалось. Все-таки наши производственники, наши инженеры умели работать над ошибками, и постановление правительства о создании этого автомобиля, оно было еще во время Великой Отечественной войны выпущено, и работы интенсивно пошли. С 1942-1943 года, представьте себе, наши предки были абсолютно уверены в разгроме нацистской Германии, невзирая на открытие, не открытие Второго фронта, помощь или ее отсутствие из-за рубежа, и выстраивали уже мирную промышленность, типажи автомобилей, а продолжали то, что начиналось в 1939-1940 году. И поэтому у нас появились автомобили «Победа», ЗИС-110, «Москвич-400», не на пустом месте и не из ниоткуда, а потому что их проектировали еще во время войны. Это удивительно, конечно. И, значит, 110-й оказался во всех отношениях прорывом по металлам, по материалам, по новым типа размерам покрышек. Для него даже АИ-74 новую марку бензина освоили. То есть он двинул вперед технологии, науку, химическую промышленность. Это феноменально. Так обычно делает авиация. То, что сделал ЗИС-110. Конечно, московский завод, он оказался автозавод имени Сталина на пике, наверное, своего престижа, потому что вместе с 110-м он ведь и автобусы осваивал прекрасные абсолютно и многое другое.
Правительственные автомобили.
Область знаний.
Внешне машина опять похожа на американцев, но давайте отделим еще важнейший автомобиль на базе ЗИС-110, но только отчасти ЗИС-115. Или, как он назывался, ЗИС-110С, то есть специальный. В общем, это машина, которая построена на базе бронированной капсулы, которую выпускали в Подольске на заводе номер 100. И каждую капсулу при военной приемке обстреливали из калибра 7,62 винтовочного. Без людей внутри, как иногда, к несчастью, тиражируется миф. Никаких людей никогда внутрь не сажали, советская страна берегла инженеров. При любых обстоятельствах, даже в эпоху 1937 года, в автомобильной промышленности репрессии были минимальны. И дальше 110-й – это, безусловно, веха, на которую сейчас не жалко потратить времени в записи нашей лекции. Однако следующую веху назовем ЗИЛ-111. Похож на американцев, на Chrysler Imperial, на Packard, который тогда умирал. Packard уже не стал марки в 60-м году. США сами перестали понимать, что это такое. У нас это удивительным образом продолжилось. То есть мы подхватили то, что в Штатах ушло, но не на уровне коммерческого автомобиля, который все-таки можно купить, хотя и за много тысяч долларов. Тогда $1000, сейчас это уже сотни тысяч долларов, очень сильно изменилось. Изменился счет валюты и ЗИЛ-111. Ну и давайте, наверное, скажем о самом главном триумфальном проявлении ЗИЛ-111. Это встреча уже майора Гагарина из Внуково. Вылетал старшим лейтенантом, а сел, успели ему выпустить постановление отдельное, перескочить через звание, стать майором, и он ехал в ЗИЛ-111. Никто точно не знает, в каком. Каждый музей, обладатель в своей экспозиции такого автомобиля, экскурсоводы этих музеев обязательно говорят последние 15 лет об этом, но никто не предоставляет никаких доказательств, а хотелось бы. Я думаю, еще стоит здесь поизучать историкам нашим. ЗИЛ-111, его можно спутать с «Чайкой». Про «Чайки» я даже сейчас не говорю, но я сейчас все же упомянул «Чайку». Подробно не рассказываю, потому что существует табель о рангах, в которой «Чайка» — это машина министерского уровня, машина министров или отдельных руководителей отдельных особо важных предприятий. Никогда в личной собственности, исключительно служебная. И здесь хочется еще один миф развеять. У Валентины Терешковой не было «Чайки». Ни белой, ни черной, никакой. И встречно хочется раскрыть, наверное, новую информацию у Анастаса Микояна от Ильича до Ильича без болезней, вроде паралича, вольно трактую народный фольклор, у него была зеленая чайка. Вот ему сделали уступку. Но когда он был лишен должности, ушел с поста, ее изъяли и перекрасили в черный цвет. Из первых рук информация человека, который видел эту чайку. Но мы идем дальше, хотя и быстро выстраиваемся. Линейка наших квадратных, очень впечатляющих правительственных автомобилей ЗИЛ. Это все практически ЗИЛ-114. То есть, даже если мы говорим, ЗИЛ-114 – это машина раннего Леонида Ильича Брежнева, то есть 67-й год, он успел поездить еще в те годы, когда просил своего фотографа Муса Ильяна быть похожим на Алена Делона, и получалось. На правительственной яхте в резиденции Крымской есть такие портретные фотографии, очень импозантные, скажем. Так вот, ЗИЛ-114 – не менее прекрасная машина такому еще молодому сравнительно генеральному секретарю. И все, что было дальше, так или иначе, сделано на 60% на базе ЗИЛ-114. Это важное обобщение. И делая это важное обобщение, эти машины уже потомки ЗИЛ-114, ЗИЛ-41-047, в частности, перешли эпоху развала Советского Союза. Они были и у последнего генерального секретаря и первого президента СССР Горбачева, и у Бориса Николаевича Ельцина, и у Владимира Владимировича Путина, когда он стал исполняющим обязанности и так далее, он успел поездить на ЗИЛах. Но сейчас, к огромному счастью и к престижу нашей Российской Федерации, мы имеем не просто один автомобиль, лимузин, а целую линейку автомобилей «Аурус», куда входят и машины охраны, «Аурус Арсенал» в частности, и длиннобазный автомобиль, защищенный для президента и других важнейших лиц страны, и внедорожник. И эта история продолжается, потому что сравнительно недавно, в 2024 году, был представлен рестайлинг, который коснется, конечно, всех автомобилей «Аурус».
Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.